Здравствуйте, в студии «Транзит» сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Российский писатель, публицист и культовый переводчик, известный под творческим псевдонимом старший уполномоченный гоблин. Это я с Википедии процитировала. Разработчик компьютерных игр, блогер. Прошу любить и жаловать. Слава богу, вы пришли. Я знаю, что сейчас мои коллеги-журналисты ждали, когда же вы наговоритесь вдоволь со Шнуром. И я так понимаю, что именно вам он давал эксклюзивное интервью.
Наговорились.
Вместе приехали, нет?
Нет, по отдельности. Ну, у Сереги своя деятельность. Огромный коллектив, то есть там невозможно это сочетать. Если а я приехал, потому что в Питере на него билеты дорогие, поэтому...
Правда? Неужели? Я знаю, что сейчас проходит тур Гоблина, и это значит ли, что вы действительно по городам и весям также будете, как Шнур, колесить, или действительно Мурманскую область посетили?
Первый раз слышу, что у меня какой-то тур проходит.
Хорошо, вы в Мурманской области впервые, насколько я знаю.
Первый раз, да.
Первое впечатление. Ну, банальный совершенно вопрос, тем не менее. Вот свежим взглядом.
Нормальный советский город.
А вы все любите советское?
Я примерно так родился, вырос. Я не могу сказать, что его люблю. Оно мое. Вот как данность. Не могу сказать, что люблю. Не Париж, как
не
вы
Париж.
Понимаете. Нет.
Давайте поговорим о провинциальности. Действительно, вот слушатели Большого радио все время этот вопрос занимают. То есть мы здесь, живя на периферии, часто чувствуем себя действительно как-то на обочине. На обочине. Вы из культурной столицы приехали, там, собственно, все смыслы и создаются. Вот насколько наша повестка совпадает. Что вы хотели бы здесь увидеть? Я знаю, что вы будете еще и в Териберке.
Я не могу сказать, что я чего-то хочу увидеть. То есть горю желанием что-то увидеть. Приехал с совершенно конкретными задачами посмотреть на совершенно конкретные вещи. Ну, например, пообщаться с Серегой, так, которого и в Питере вижу регулярно, так скажем. Что касается провинциальности, на мой взгляд, все это тихо-тихо уходит в прошлое. С тех пор, как интернет получил достаточную пропускную способность, уже ни о какой провинциальности говорить смысла нет вообще.
То есть можно прекрасно себе жить в моногороде и быть вполне себе успешным человеком?
А как правило, это, знаете, как если ты учишься в университете, у тебя окружают люди определенного калибра. Во-первых, студенты, которые так же, как и ты, хорошо учились в школе, набрали балл, смогли поступить, рвутся, просто тянутся к знаниям, и вот у тебя такая среда. Кроме того, есть преподаватели, которые уже все это прошли, обладают еще большим запасом знаний, В других местах, кроме университета, таких нет, и среда другая. Даже в культурной столице, если ты не в университетских кругах вращаешься, то у тебя несколько другие, так сказать, граждане вокруг. В провинции это то же самое, абсолютно. Ну, так было всегда. Ну, вот появился интернет. А вместе с ним появился, например, YouTube, где люди снимают про себя ролики, рассказывают про все на свете. Хочешь послушать, как сверлить отверстие в металле, смотри. Хочешь прослушать курс про историю Древнего Рима, смотри. Хочешь на политические какие-то сиюминутные моменты, смотри. Все есть. Ты в курсе абсолютно всего. Тебе не надо поступать в университет, чтобы
живьем...
Хотел бы
еще потом что-то делать, а не только смотреть и потреблять.
Говорили,
что у нас появилась такая прослойка сетевых хомячков, которые весь пар выпускают, собственно, вот виртуальное пространство, а в реальном
такие,
как бы
да,
бездействуют.
Есть такие. А есть и такие, которые что-то делают.
Ну, вы же уникальный человек. Вы вообще как-то эту тему прочухали, извините, лет 20 назад и стали не только известным блогером, но и состоятельным человеком, насколько я понимаю.
Ну, оно же очевидное. Оно все понятно. Что
это
сегодня,
для вас понятно.
Сегодня текст,
а
завтра картинки,
на
послезавтра видео.
А тогда все как на диковинку это все смотрели. А вот что следующее, если вот так вот у вас чуйка есть, что следом-то будет?
Оно будет только... Вот то, что мне видно, оно будет только технически улучшаться, расширяться, то есть становиться качественнее визуально, аудиовизуально, но не поменяется.
А традиционные СМИ умрут?
Нет, они не могут умереть.
Не
То
могут?
То есть это, на мой взгляд, серьезное заблуждение, что какой-то Вася-блогер чего-то там может противопоставить, например, Первому каналу. На Первом канале, каким бы странным кому ни показалось, работают специалисты и профессионалы, которых специально учили этой профессии, и они в рамках своей профессии умеют великолепно трудиться.
Но ведь у блогеров тоже есть профессиональный праздник летом.
Никакой.
Праздник. Говорят,
здоровье.
Скоро будут в трудовой книжке писать блогер.
Вот трудовой коллектив огромный. Я когда-то хотел построить себе телеканал. и знающие люди мне сказали: Дима, для того, чтобы у тебя был свой телеканал, тебе надо выпускать 4 часа контента ежедневно. Да. Я пошел к нашим друзьям с 5-го канала. Они: ну как там у тебя? Я говорю: слушай, вот сказали такое, вот там 4 часа ежедневно надо выпускать. Человек изменился в лице. Я говорю: что? Говорит: ну вот нас тут работает 2500 человек, вот мы делаем 4 часа контента.
А вы один и делаете сколько часов контента?
Да, вот по-разному бывает, по 10.
А вас не вызывают действительно ревности девочки, которые там миллионы их подписчиков, они рвут YouTube?
Есть известный тезис, что если показывать по телевизору филейные части лошади, то примерно через месяц у этих филейных частей появится масса поклонников. Молодые девочки хотят нравиться мальчикам, тоже молодым, естественно. Девочки хотят, ну, это свойственно любой особи женского пола, прекрасно выглядеть. Вот я умею красить ногти. Девчонки, смотрите, как я крашу ногти. И это, естественно, вызывает живейший интерес. Как постричься, как покрасить глаза, нанести косметику, это, ну, вопросы жизненной необходимости.
Ну, вы же,
поэтому,
наверное,
такое огромное число подписчиков.
Озадачены тем, чтобы аудиторию подсобрать. Если вы занимаетесь,
да,
просветительскими проектами, вы же хотите, чтобы вас
для
услышали?
Для того, чтобы собрать аудиторию, я, например, перевожу американо-английское кино, которое привлекает огромное количество народу. Да. Получается такая гигантская волна, по которой я как серфер на дощечке еду. Все думают, что это я такой умный. А это не так. Это американцы такое хорошее кино снимают. А я его только перевожу. Вот.
То есть получается, что вы по такая низменным каким-то...
Почему низменным?
Так сказать...
Я только хорошие фильмы
А мат?
Перевожу.
Как же мат? Ну, смотрите, вот и вы, и Шнур, собственно, ну, сделали, я бы сказала, карьеру.
Я родился, в 1961 году, ну, на Украине, в тогдашнем Советском Союзе, в городе Кировоград, в военном городке. Когда мне было примерно 4-5 лет, во дворе меня уже всем словам, которые я знаю сейчас, научили. Обращаю ваше внимание, не было ни американского кино, ни мерзкого переводчика-гоблина, который разлагал морально массы, ничего не было. А слова все уже были, и знал я их в 5 лет. Вот.
То есть у нас ханжеское общество, вы хотите сказать, да?
Оно дурацкое. То есть оно находится в период, так сказать, жестоких перемен и отчаянно пытается чему-то сопротивляться. Чему сопротивляться, мне непонятно. Вот у Сереги концерт. Я взрослый человек, я прекрасно знаю, про что Серегины песни и какие слова там присутствуют. Я взрослый человек. Если я хочу их смотреть и слушать, я заплачу деньги и пойду смотреть и слушать. Если я хочу смотреть кино в переводе известного персонажа, известного под кличкой Гоблин, я взрослый человек, я заплачу и пойду. А вот если мне на афише напишут, что там ругаются нехорошими словами.
И поставят 18+.
Маму я, да, 16, у нас 18. Маму я туда не поведу, девушку не поведу, бабушку не поведу, я даже с папой туда не пойду. И поэтому сам тезис относительно того, что если начать ругаться нехорошими словами, это сразу создаст гигантскую аудиторию, он ложный. Как раз наоборот. Мама не пойдет, девушка не пойдет, папа не пойдет, ты пойдешь один. То есть аудитория радикально схлопывается, она становится меньше от того, что вы употребляете нецензурную брань. И никакой популярности вам это не принесет. Обратите внимание, нету других, кто пробует делать то же самое. Я такой один. Такого на всю Россию достаточно ровно одного. Мое такое мнение. Потому что все, кто пробовал, они сразу с этим сталкиваются, что никто смотреть не хочет. Вот.
А по поводу действительно популярности в сети. Вот обратите внимание, сейчас, соответственно, всякие рейтинги, да, придумывают там губернаторы-блогеры. Ну, мы же знаем, что в Твиттере всех просто сделал Медведев в свое время, и как бы с ним очень сложно тягаться. А вы вообще с кем-то соревнуетесь? Вот есть какой-то там топ?
Ну, это же не 100-метровка. Как? Во-первых, если вы заняты этим...
Или вы тоже всегда отстраиваетесь? То есть вот видите нишу, где...
Нет, говорят, что
вот таких возрастных, зрелых, умных людей мало среди видеоблогеров.
Я вообще не знаю, честно вам скажу. Вот просто не знаю. Конкуренция, она в данном случае не совсем понятная. То есть, ну, это ж не 100-метровка. Ты не можешь... быть красивее, лучше говорить, веселее смеяться и всякое такое. Оно, понимаете, когда мало, ну, Советский Союз, 4 телеканала, и все, и больше ничего нет. Все они государственные, все они отображают по большому счету одну и ту же точку зрения. Ну, и что ты там между ними, крути, не крути, ничего по большому счету не меняется. А теперь их стало миллион. На этом канале люди играют в покер. На этом канале ловят рыбу на мормышку. На этом канале играют в игру World of Warcraft. И они вот, побившись по интересам, их много. Ну и как вы их всех... Чем вы их всех сможете завлечь вот в одну кучу, чтобы они слушали именно вас? Это невозможно.
А у нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я смотрела несколько ваших видеообзоров, которые были посвящены новинкам российского кино. Достаточно критичные с вашей стороны комментарии были, но, в общем-то, я с этим согласна, со многим, о чем вы говорили. Вопрос в следующем. Вот находите ли вы среди фильмов российских, которые выходили за последние годы, какой-то действительно качественный фильм, который заслуживает именно высоких оценок? Ну, именно ваше мнение хотелось бы услышать по этому поводу.
Назвать конкретный фильм?
Да, те фильмы, которые вызвали действительно уважение, как и по качеству съемки, так и по смыслу.
А вы себя назовите, пожалуйста.
Что еще раз?
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна.
Да, Анна, спасибо.
За последнее, так сказать, время единственное, что приходит на ум, это художественный фильм «28 панфиловцев».
Ну, вы к нему имели непосредственное отношение.
Да, он поэтому хороший и получился. Вот, то есть мы на него собирали деньги дружно на протяжении 2 лет, собрали 35 миллионов рублей. Что является рекордом в родной стране. Никто столько больше не собирал. Даже на ОРТ. Вот. Ну, Андрей Шалёпа, режиссер, и Ким Дружинин сняли отличное кино. На мой взгляд, это вот лучшее, что у нас снимали про войну с советских времен. Нормальный фильм про мужчин перед лицом смерти. Вот. Отличное кино, на мой взгляд, получилось. Сравнивать все остальное как-то даже неловко. Не вижу я.
Вы назвали «Левиафан» чернушным фильмом, где показана немытая Россия, и на него государство, тем не менее, не пожалело 220 миллионов рублей. Но для Мурманской области этот фильм сыграл определенную роль, по крайней мере, для Териберки, дав, можно сказать, толчок какому-то развитию этой территории.
Вот применительно к фильму «Левиафан» меня больше всего потрясли какие-то французские журналисты, которые немедленно бросились на место съемок с воплями: неужели там на самом деле все так, как показано в фильме «Левиафан». По-моему, человек, который вещи подобные говорит вслух, ему надо немедленно обратиться к доктору. Вот немедленно.
Ну вы же там не были, а вдруг вы приедете, а там все так, как было показано в фильме «Левиафан».
От Владивостока до Калининграда и от Воркуты до Кушки я везде был. Меня ничем подобным не удивишь. Кино, оно, как вы понимаете, творец, он... Для реализации творческого замысла он некоторые вещи выпячивает, а другие не освещает вообще. Ну, такая его вот творческая задача — показать вот это и категорически не обращать внимания вот на то. Имеет ли право гражданин Звягинцев такое кино снимать? Ну,
он же творец.
У нас свободная страна, он свободный человек, никто ему ничего не диктует. Когда там все принялись от этого отказываться, что вот-вот, ну, под крики «как же так?», вы даете деньги вот на такую чернуху. А тут как раз наоборот. Обратите внимание, российское государство свободное. Оно дает деньги даже вот на это. Это снято на казенные деньги. Если вам кажется, что это какое-то там безумное разоблачение чего-то там, это не так. Вот гражданин Звягинцев вот так свои художественные задачи решает. Другой вопрос.
А с чем это связано?
Нравится
объясните
лично мне,
пожалуйста,
или не нравится?
Если государство сейчас действительно, ну, как бы насаждает местами даже патриотизм.
В этом его задача.
А другой рукой, собственно, снимает фильмы, где действительно немытая Россия и, ну, такие упаднические настроения, то есть.
Нормально, абсолютно. Нормально? Мир не может быть черно-белым.
Не, я сейчас про государство говорю. Они сами одна рука не знает.
Вот, почему не знает? Как раз наоборот, знает. Я состою в совете при экспертном совете при Министерстве культуры, в рамках которого решаю вопросы относительно государственного финансирования, представленных для этого дела.
На «Матильду» пойдете?
Сценарий, конечно, пойду. Такой кипиш подняли, как не посмотреть-то. Не, это вовсе не потому, что мне «Матильда» интересна. Мне просто, так сказать, в силу профессиональных определенных обязательств надо знать, про что говорят люди. Ничего лично я от этой «Матильды» не жду. Режиссер-учитель, с моей точки зрения, не снял ни одного фильма, заслуживающего хоть какого-то обсуждения. Ни одного. Вот у нас вышел художественный фильм «Викинг» на Новый год. Я не знаю, вы смотрели, не смотрели. «Викинг» сходило, посмотрело 6 миллионов человек. Я про него снял ролик, в котором рассказал, что это за фильм. Ролик посмотрели 2 миллиона человек, которые потом «Викинг» смотреть не пошли. Это мой скромный вклад в прокат «Викинга».
А ваш скромный вклад в нашу программу, может быть, если вы дозвоните по телефону 450945, но теперь уже после рекламы. Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Пучков, он же «Гоблин». Пожалуйста, дозванивайтесь. В студии «Транзит» российский писатель, публицист и культовый переводчик, известный по творческим псевдонимам «Гоблин» Дмитрий Пучков. Сегодня избавляет нас от комплекса неполноценности, заявляя, что и в провинции можно прекрасно себе развиваться, учитывая, что есть всемирная паутина. Собственно, там можно познакомиться с творчеством Дмитрия Юрьевича, где можно действительно все ваши, так сказать, каналы, их же несколько, да, на Ютубе?
Нет. У меня есть сайт, называется oper.ru, на который ходит 120 тысяч посетителей ежесуточно. У меня есть канал на YouTube, где 983 тысячи подписчиков. В этом году, бог даст, будет миллион. Вот. Ну и всякие там социальные сети там.
У нас уже в Мурманской области меньше миллиона населения на минуточку.
Ну, это
все там у вас.
Ага. Вот интернет. Люди, вот, которые живут в Китае, Аргентине, совершенно спокойно все смотрят, не говоря про Москву, Мурманск и вообще остальные просторы родной страны.
Давайте о патриотизме поговорим. Вы считаете, что невозможно жить в своей стране и ее не любить? Вот, собственно, и последнее...
Да, возможно, время...
вполне, возможно, господи. Но не надо так делать.
Почему?
Или
нет,
надо? Да, можно.
Вот
так
людей
делать.
Убивать нельзя, в общем-то. Но это, вы знаете, не всем очевидно. Есть уголовный кодекс для того, чтобы привести в чувство граждан, которые хотят убивать окружающих. Воровать нельзя. Воруют же, воруют. Родину предавать нехорошо. Предают, предают успешно.
Ну вот сейчас у вас какая тема больше всего...
Здравый смысл у меня.
Интересует.
Тема одна и та
же. Ну, ближайший
блог,
что мы увидим? Проанонсировать.
Вот «Матильда» выйдет, например.
Вот
разберем.
Вот в Териберку съездите.
Возвращаемся,
кстати,
да, к художественному фильму.
А где интервью
«Матильда»?
Со Шнуром мы можем посмотреть?
На канале. Немного погодя, его невозможно. Вот час назад сделали, его так быстро смонтировать.
О чем вы спросили Шнура?
Ну, например, он собирается... Сегодня вроде должен быть первый выпуск программы.
Да, в 12.15 уже было, насколько
вот,
я понимаю.
Я не смотрел, к сожалению.
Главный котик страны. У вас есть котик, кстати?
У меня есть 2 собаки.
А, то есть вы не
вы на котиков не у детей аллергия. Котиков. Нет, я как раз наоборот любитель котиков, но у детей аллергия, поэтому не могу котиков заводить. Завожу котоподобных собак. Вот у меня 2 собаки чихуахуа.
Подобное. Вот смотрите, интересно, как вы говорите, вот телевидение все равно это сила, вот и...
Конечно, сила.
Шнур, вот премьера нового шоу «Главный котик страны». И вас, кстати, не зовут на телевидении с авторскими проектами?
Нет, столько, сколько мне
платить. Вот
надо.
Так вот, да? Вот так вот. Просто, знаете, вот забавная была ситуация. Кстати, большое вам человеческое спасибо за то, что вы, во-первых, привезли нам тепло долгожданное, очень хорошая погода. Спасибо вам большое. Да. От меня большое человеческое спасибо, что вы меня избавили от необходимости идти на пресс-конференцию к Шнуру, потому что, честно говоря, я и уже аудиторию на нашей замечательной радиостанции привлекала, чтобы какие-то вопросы понабросали. Очень сложно вообще задать вопрос человеку, которого все время разбирают на афоризмы. То есть все от него ждут, что он сейчас что-то подарит нам, да, и вот мы с этим побежим, значит, поднимая трафики своих там этих сайтов. Вы приехали, вы ему задали какие-то вопросы. Ну вот какие? Ну какие?
Можно будет посмотреть. Так, ну, я его давно знаю и много общаюсь, я, в общем-то, понимаю, про что он говорит.
Ну вот, кстати, когда мы вопросы собирали, тогда нам тему подкинул Познер, да, который сказал, ну, более скучного собеседника я не видел. И мы с аудиторией общались, как-то так получается. Такой рафинированный интеллектуал, с одной стороны, а с другой стороны такой народный певец, я бы сказала, который, собственно, либо у народа черпает, да, постоянно вот эти все...
Он самый есть народ.
Да, самый есть народ. Как бы они стали неинтересны друг другу, вы понимаете?
Нет, как раз я бы так не сказал. Это Познер Сереге неинтересен. И неинтересен по совершенно очевидным причинам. Он не хочет с людьми беседовать, как с людьми. Я, некоторым образом, бывший оперуполномоченный, и людей допрашивать привык. Имею гигантский опыт допроса граждан, которые находятся в крайне стесненных и психологически ужасных обстоятельствах. Если вам кажется, что это вот, ну, людям доставляет удовольствие, там, непрерывное доминирование, наезды, угрозы и всякое такое, и когда ты вынуждаешь человека говорить то, что он не хочет говорить, Лично мне, например, это неприятно. Но я это делать умею. А Познер, например, это делать не умеет. Но тужится. Он пытается все это вот развести, и при этом он настолько сильно идеологически окрашен, что одно вот это уже вызывает отторжение. Ну и с ним лично мне беседовать было бы абсолютно неинтересно.
А у нас
и Сереге... Зачем я про такое буду говорить? И Сереге неинтересно с ним про это говорить, поэтому он и не хочет отвечать. И вот получилось так, скучно, неинтересно. Так это ты такие вопросы задаешь. Поэтому получилось скучно и неинтересно. Там другой пример был, когда к нему Яровая пришла. С прокурорами беседовать гораздо сложнее, чем с талантливыми исполнителями. Ну, картина еще более ужасная была. Он там чуть ли не визжал уже. Ну, такая манера у человека. Кому-то нравится, лично мне нет. Сереге, я полагаю, тоже. За Серегу я говорить не могу, но, судя по тому, как он отвечал, ему это было абсолютно неинтересно.
Хорошо, Серега есть народ, а вы кто есть?
Тоже.
Тоже народ.
Да.
Ну, такие у вас... Вы же говорите, что стали просветительством заниматься, потому что вот исчезли программы, по крайней мере, на центральном телевидении для умных мальчиков.
Их нет, да.
Их нет. То есть вы с такой, ну, претензией на интеллектуала.
Есть претензии.
Интеллигенцию.
Есть такой религиозный тезис.
Так.
Промолчи, и сатана восторжествует. Я атеист, в Бога не верю. Ну вот, промолчи, и сатана восторжествует. Когда все вокруг врут и непрерывно гадят в мозги согражданам, должен быть какой-то здравый голос, который скажет: «Граждане, опомнитесь». Если вам что-то рассказывают, нажимая на эмоции, рассказывая про 100 миллионов младенцев, сожранных лично Сталиным, вас обманывают. Как только вам давят на эмоции, вас обманывают. Покажите мне простые цифры. Я уж как-нибудь сам соображу, что на самом деле в родной стране было. Без ваших там оценок с помощью Сванидзе, Познеров и всех остальных. Все, уже проехали. Истерики, вопли идеологические, мы уже проехали. Расскажите, как было на самом деле. Не говорят, обратите внимание. Ну, давай.
Слушайте, ну мы все в поисках действительно нашего пути. Скрепы там все ищут. Вот как вы считаете?
Там нечего искать, работать надо.
Все. А скрепы-то в чем заключаются?
Не знаю. Я, для меня это непонятно.
То есть термин не ваш вообще.
Абсолютно.
Вот был здесь у нас в студии человек, политолог. Он утверждал, что, товарищи, вообще Европа — это Россия, а вот там — это Западная Европа. И вообще нужно, конечно, признать, что есть такое понятие, как русскость. У нас есть свой путь, и сильная власть — это наша,
ну,
и вертикаль — это наша.
Сразу надо признать, что есть еще узбекскость, чеченскость и таджикскость. И давайте вот друг друга не лезть, не трогать, и вообще все вот как было, пусть так и будет. Коммунизм — это черная дыра, а надо вернуть то, что было 1000 лет назад. Вернемся к корням. Знаете, как ваххабиты у мусульман, надо ислам очистить, а первый вернейший путь — это всех убить надо, кто с нами не согласен. Все это идет вот к какому-то там идиотскому религиозному мракобесию. И лично мне это, вот такие скрепы лично мне категорически не нравятся.
Ну, смотрите, вы же ведете фактически блогеры подрывную деятельность. Как сложно государству
идеологию
выстроить, когда вот такая многополярность есть, да?
Я себя не отношу к этим самым так называемым блогерам.
Не относите?
Конечно, нет. Я отдельная единица.
То есть вы публицист?
Да.
Писатель.
Да. Автор 11 книжек.
А я уже и про 20 тут где-то...
Скоро будет больше.
Скоро будет. Кстати, последняя ваша книга, которую вы презентовали в августе буквально, посвящена самогоноварению.
Да. Во времена черного тоталитарного прошлого за самогоноварение сажали. А теперь это разрешенное законом занятие. Готовый самогон нельзя продавать, а пить можешь сколько хочешь. Аппараты продаются
в магазине.
Так вот,
может, они скрепы-то наши. Ну, а что вот в этой теме вас заинтересовало? Просто дело в том, что наши думцы периодически наступают на наши традиции питья, и я знаю, что эта программа ЗОЖ в масштабах Российской Федерации должна нас сделать нацией там малопьющей,
да,
или не пьющей, там какому-то 2020 году, и нам постоянно рапортуют Минздрав,
что снижается
уровень потребления.
Давайте
на душу.
Ну, наверное, снижается, да, бесспорно.
Потому что мы варим самогон все
в том
дома.
Числе,
на
да.
Так, ага.
Давайте возьмем там передовые, так сказать, европейские нации из стран Большой Семерки, Францию, Германию, Италию. Франция и Италия непрерывно пьют вино, кальвадос, граппо. Немцы дуют пиво. Они что, от этого дурнее становятся?
Ну, судя по Первому каналу, да, ой, там все плохо.
Если француз в обед выпивает два полновесных стакана красного и после этого идет работать, я вас уверяю, что у нас, если кто-то выпьет два стакана красного, работать не будет вся
что
страна.
Что французу хорошо, вообще. То русскому смерть.
Ну, конечно, да. Вот у них вот так, а мы-то чего? Мы меньше пьем, чем цивилизованные нации. И не надо из этого делать какой-то ужасный жупел. Вот самогонный аппарат. Гони качественный продукт. Не ведись на то, что тебе там пытаются впарить в магазине по 700, по 500 рублей за бутылку. Все это стоит значительно дешевле. Не трави себя. Только качественное. Хочешь что-то сделать хорошо, делай сам.
Я с удовольствием и с неким удивлением познакомилась с вашей биографией до эфира. Вот, потому что я знаю, что вы кумир миллионов, но я среди ваших там подписчиков не была пока замечена. Может быть, это после нашего эфира все изменится.
Я в основном для мальчиков.
Для мальчиков.
97% посетителей — это мальчики.
Значит, я вот составлю исключение. Но меня поразил тот факт, что у вас, скажи, поправьте меня, если я не права, нет высшего образования.
Нет.
Нет высшего. То есть вы вот та самая всесторонне развитая личность, которую в Советском Союзе со школьной скамьи создавали и создали.
У меня есть среднеспециальное юридическое образование. Я закончил юридическое ПТУ. Я юрист.
Не, я же не против. Я просто
по
к тому, что
вы
сегодня избавляете нас от комплексов неполноценности. В условиях, когда подрастающее поколение всячески отбивают от высшего образования, говоря им, идите, вот, получайте рабочие специальности, ну, как-то внушите оптимизм, что можно вполне себе стать, состояться и без корочки.
Советский Союз закончился. Коммунистическая идея закончилась вместе с ним. Если раньше проклятые коммунисты пытались вырастить разносторонне развитую личность, то сейчас надо выращивать морлоков, заточенных строго под одну операцию.
Но мы же сопротивляемся.
Как? Крутить гайки там? Как вы сопротивляетесь? Если вам уже образование уничтожили, высшее образование сделали платным, так что вы туда не сможете попасть. И резко уничтожив массу предприятий, и резко сократили возможности трудоустройства. А зачем вам это образование? Вот вы заплатите деньги, потратите время, и что? Идите сразу, и детей своих отправляйте учиться крутить гайки. Все, не надо вам высшее образование. Оно не надо. Вон, посмотрите на Америку. Это лидер цивилизованного мира. Образования там, ну, в нашем понимании, нет вообще. Для того, чтобы двигать науку, промышленность и прочее, у них денег много, и как пылесосом надо вытаскивать. Вот у нас, например, есть там Санкт-Петербургский государственный университет. Он ведет поиски по всему Северо-Западу талантливых детей. Этих талантливых детей, там математика, физика и прочее, вытаскивает в специальный интернат при университете, где этих детей учат соответствующим образом, талантливых. Потом они поступают в университет, а на последнем курсе приезжают люди из Америки
и
говорят,
вербуют.
Добро пожаловать, мне они их не вербуют. Добро пожаловать в Силиконовую долину. Зарплата, дом, машина, давай, поехали к нам. И они уезжают, обратите внимание.
Да, что наши родители считают, что диплом о высшем образовании — это пропуск в безбедное счастливое будущее для детей, и всеми правдами и неправдами стараются их...
Вокруг вас много людей с высшим образованием, которые безбедно живут, вот если так говорить. Ну, это же неправда.
Неправда.
Это хорошо, что у тебя есть наличие диплома, это лучше, чем его отсутствие. Но это вовсе не значит, что тебе какой-то там вот мегапропуск в состоятельные парни, богатую безоблачную жизнь. Нет, это не так. И государство всеми силами это сокращает. Оно сломало школьное образование, оно сломало высшее образование. Будет ломать дальше. Не надо такое количество. При капитализме вот эти люди, они не нужны, такое количество образованных людей. Не нужны. Что говорил министр образования?
Что говорил министр?
Мы должны воспитывать в школе грамотных потребителей, не творцов, не созидателей, грамотных потребителей.
Вы подтвердили наши худшие опасения. Да, а скажите, пожалуйста, а почему вы в Думу-то не хотите идти? Они вас зовут блогеров, зовут, а вы не идете.
Ну, зовут, а что я там сделаю? Мне не совсем поехал.
Ну, как-то, может быть, повлияете, чтобы они не принимали странный законопроект.
Ну как, оно так устроено. Понимаете, я вот юрист специально образованный, а там не юристы. И эти не юристы вам, когда про демократию рассказывают, что самое главное в вашей жизни — это свободные выборы из двух и более кандидатов. Не пойми кого. Кого вы выбираете? Тот, кто вам красивее что-то рассказывает. Вы в государственном управлении. Образное вы, не лично вы. в государственном управлении ничего не понимаете, выбираете вы в итоге какого-то горлопана, не имеющего ни образования, ни навыков администрирования, управления. Дальше он попадает в Думу и начинает принимать законы. Чем? Почему нашу Думу называют взбесившимся принтером? Из нее эти законы, противоречащие друг другу, вылетают вот там пачками просто. Их никто исполнять не может, их даже прочитать никто не может. Они противоречат друг другу, как так получается? Вот, пожалуйста. А вам и дальше расскажут, вот демократия, потому что вот есть выборы, и это самое главное в вашей жизни. А это не главное, нет.
А главное что?
Работать надо. В том числе, как на своем месте, так и в Думе. В Думу, ну, зовут все время. Вот, на предыдущих выборах в три партии заманивали. Давайте вы от нас пойдете. А что я там делать буду? Я считаю, что вот на своем месте, где я сижу и что-то там рассказываю, от меня пользы гораздо больше, чем в Думе, например.
Дмитрий это, Юрьевич.
А во-вторых, там денег нет.
Тоже. Ага, вы все решили монетизировать. Мне
и
нравится,
все. Да. Но это важно.
Важно монетизировать. Это интервью, это не допрос, конечно же. Но все-таки, что вас привело в Мурманскую область и какое специальное задание вы здесь выполняете?
В Мурманскую
область. Ну вот вы прилетели, только чтобы сходить дешево на концерт Шнура?
Посетил ледокол Ленина.
Так.
С детства мечтал. Разглядываю структуру телефонного оператора Мегафон. Как он работает.
Вот оно что.
Смотрю в свой телефон, который к нему подключен.
Угу.
Занимаюсь различными исследовательскими работами, беседами с различными гражданами, осмотром достопримечательностей и из этого делаю ролики.
Угу. И эти ролики мы можем увидеть...
На канале. Да,
да, на вашем канале. Сколько у нас времени, Виталий, до конца программы? 10 минут? У нас есть 10 минут. Дмитрий Юрьевич, какой бы теме вы хотели посвятить, учитывая, что вы просветительством занимаетесь, вы можете нас просветить сейчас, нашу аудиторию.
Не знаю.
Выбирайте.
Не знаю. Ну, например, вот к вопросу, чем я занят. Да, вот я, например, изготавливаю с помощью моих друзей и хороших знакомых ролики исторической направленности. Постоку, поскольку история — это, как говорят, политика, обращенная в прошлое, нам все время врут. Многие по недомыслию считают, а вот нас в школе обманывали. Эти люди глупы, потому что детям нельзя объяснять всяческие вещи так же, как взрослым. В школе дают определенный объем знаний для детей. Там никого не обманывают, там просто не все говорят. А граждане, которые у нас владеют СМИ, печатными, там, вещательными и прочее, они идеологически ангажированы. И у нас в Конституции написано, что идеологии в стране нет. А она и есть. Идеология это антисоветская. Она вся замешана на антисоветчине. Мне предлагают, например, фигурального мне. Вот у меня папа был коммунист. Мне пытаются рассказать, что мой папа был какой-то жуткий упырь. Папа 27 лет родине в вооруженных силах отслужил, был честный человек, царство ему небесное. Мама точно такая же, дедушка один и другой, воевавший в войну. А мне пытаются рассказать, что это какие-то сталинские упыри. Но мне интересно. Давайте посмотрим, а как было на самом деле. Собственно, вот этим я на канале у себя и занимаюсь. Давайте посмотрим объективно, а как это было. А что бы в таких условиях делали лично вы?
Стучали бы, а что мы делали бы? На
куда?
Самом деле.
Кому? А самое главное, зачем? Вот вокруг вас воруют. Вы много, вон Леха Навальный всех разоблачает. Вы много застучали уже, нет?
Никто мне не рассказывает и со мной не делится.
А тогда вы думаете, тогда все со всеми делились, да, и все бежали стучать?
Сейчас же вот ностальгия-то по советским временам, она присутствует.
У
по
кого?
Крайней мере, все опросы в ЦИОМ демонстрируют, что люди хотят туда. По крайней мере, наше с вами поколение старше, да и, я думаю, лет на 10
помладше. Вы хорошо помните, как мы там жили, нет?
Ну, небо было голубее, трава зеленее, как минимум. И не было
молодость,
такого социального расслоения.
Если вспоминать молодость, ну да, в молодости все гораздо лучше, чем сейчас. Если же смотреть на это дело объективно, что нельзя было купить нормальные ботинки.
Я не понимаю, вы за белых или за красных? Я запуталась. То есть
вы... Вообще меня выращивали коммунисты, как и у вас.
То есть вы за красных?
Точно так же. Нет, с моей точки зрения, Советский Союз — это наш Древний Рим.
Ага.
И другого у нас не будет. И только на основе его мы можем что-нибудь построить. Если мы все это будем отрицать...
Четверть века мы что-то строим?
Нет,
и
мы
ничего не
разрушаем.
А, мы только разрушаем.
Вот, только в... Когда, ну, я не знаю, так... там, 2000... После 2000-х лет начались робкие подвижки к тому, что надо что-то делать. И они сейчас идут. Достаточно серьезные. Тут опять-таки, понимаете, когда говорят, вот этот был хороший президент, а этот плохой. Ну, давайте сравним, что было при том.
Вы кого предлагаете мне, Путина с Медведевым сравнить?
Что было при том, и что стало при этом. Вот при Ельцине я когда в подъезд заходил, надо было сначала открыть дверь, бросить туда кирпич, потом вынуть пистолет и тогда заходить в подъезд. А теперь так не надо, понимаете. Вот у нас криминальная столица, вы, наверное, слышали, да, бандитский Петербург. А вот не надо больше так делать. Стало ли лучше? Стало, однозначно.
Ну, так четверть века прошла, ну, как бы много чего изменилось.
Само
вокруг
собой,
нос.
Что ли? Или
вокруг
кто-то
нас.
Все-таки этим руководит, и кто-то что-то полезное для страны делает. Есть и такое. Одни разрушают, другие строят. Сейчас очень много строят. В первую очередь армию строят. Армия тащит за собой все остальное. У нас, например, в Питере военные заводы работают в 3 смены. Чего лично я с советских времен не помню.
Так. Армия-то хорошо, а что делать с прочими заводами и с экономикой?
Знаете, вот был такой завод ВАЗ. Одно рабочее место на АвтоВАЗе обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. И если вы закроете АвтоВАЗ, то на одного рабочего АвтоВАЗовского лишатся работы 7, то есть 8 вы лишите работы, закрыв одно предприятие. Точно так же и военные заводы. Они же не сами внутри, это не феодальное хозяйство. Они дают работу еще массе предприятий. Это хорошо. Как говорил кто там, я уж не помню, Гесиод или кто-то там. Война – отец всего. Она тянет за собой все. Науку, промышленность, производство. Это нехорошо, но оно вот так устроено.
Я вот сейчас подумала о вере. Вот вам же многие верят на слово. Ну вот ваши подписчики, вы для них действительно становитесь, ну, неким гуру.
А кому-то, кому-то другому не на слово верят. Да, слушая Сванидзе, люди сидят со справочниками.
Да вы чувствуете ответственность, что вы вот продираетесь сквозь эти дебри.
Никакой ахинеи не говорю.
Дебри смыслов, да, противоречивых фактов.
Обращаю ваше внимание, никакой ахинеи не говорю вообще. Мне много лет, и я очень хорошо понимаю, что людям говорить можно, а что людям говорить нельзя. И не говорю то, что говорить нельзя.
Что такое хорошо, что такое плохо? Давайте вот эту вашу конструкцию.
Кроха, сын, пришел к отцу и спросила кроха, не знаю, на уровне здравого смысла, что такое хорошо. Ваша страна должна быть сильной или слабой? Вашей страной должны управлять люди, которые здесь родились и выросли, и обладают, это, будучи скрепленные какими-то скрепами, обладают неким патриотизмом и стремлением развивать то, что в ней есть. Или эти граждане хотят пригласить оккупационную администрацию, чтобы немцы нам навели порядок. Тут, в конце концов, давайте внешнее управление. Что для вас лучше? Что хорошо и что плохо? На мой взгляд, вот своей семьей я управляю лично сам. И своей страной я хочу управлять лично сам. Мне не надо никакое внешнее управление. Ни хорошее, ни плохое, никакое не надо. Я все хочу делать сам. И не один я.
Ну, человек, который сам себя сделал, наверное, имеет право так говорить. Пожалуйста, я призываю вас познакомиться более близко с творчеством Дмитрия Пучкова, зайдя на сайт opera.ru, а также подписавшись на канал в Ютубе. Да, я не буду посредником. Спасибо большое.
Вам спасибо, что пригласили. Да.
Будете
у нас. Всем гражданам Мурманска удачи.
Спасибо.